помимо того, что я дизайнер, да, начинала, наверное, как и все, с веб-дизайна по чуть-чуть, потом поняла, что все-таки как бы там experience дизайн. Как бы я всегда вкладывала все свои усилия в дизайн, то есть, грубо говоря, там днем я дизайнила до потери пульса, а вечером расслаблялась там на танцах, да. Без вот этих скиллов мы не можем сказать, что это там middle дизайнер или senior дизайнер.
Привет, друзья! С вами подкаст «Я дизайнер, я так вижу», я его ведущая Юля. И сегодня у нас в гостях моя тёзка, senior experience дизайнер Юля, один из самых целеустремленных и упорных дизайнеров нашего юнита. Юля вкладывает в дизайн, не побоюсь этого слова, всю душу, а заодно и время, и берет на себя роль мессии. Она хочет нести ценность дизайна в массы и делать мир лучше. Дизайн — это, конечно, не все в ее жизни. Юля развивается и постоянно пробует что-то новое во всех сферах. Закончила актерские курсы, собирается на вокал. И что самое близкое для меня, Юля, как и я, болеет серфингом.
Привет!
Привет!
Юля, расскажи немножко о себе. Чем ты занимаешься?
Ну, помимо того, что я дизайнер, да, начинала, наверное, как и все, с веб-дизайна по чуть-чуть, потом поняла, что все-таки как бы там experience дизайн, чтобы создавать что-то прикольное, нужно как бы спрашивать пользователей, с ними общаться, проводить исследования, да. Помимо того, что как бы я вот увлекаюсь дизайном, я 14 лет занималась танцами. Да, у меня была прям такая идея фикс. Но это было больше как хобби, да, то есть ничего такого. А потом, года 3 назад, у меня как-то вот внезапно все надоело, и я подумала, что надо как-то свои приоритеты поменять, потому что танцы — это все, конечно, прикольно, но друзья там ругаются: «Где ты, Юль, пропадаешь? Пошли с нами там гулять, еще что-то». А я там полностью в танцах, знаешь, по несколько часов в день, тренировки. Знаешь, как говорят, в жизни нужно попробовать все. Вот я пытаюсь все, что мне интересно, как-то пробовать. Это были и актерские курсы, да, там, но это больше в плане саморазвития какого-то было. Хочу пойти на вокал, на рисование.
Прикольно. Так, а ты, получается, уже занималась дизайном на тот момент, когда еще были танцы, да?
Да, ну, собственно, я училась дизайну, то есть это мое профильное образование, можно сказать. Ну, там не совсем дизайн был, как бы профессия называлась там мультимедийные технологии, но мы вот учили именно графический дизайн, веб-сайт, дизайн веб-сайтов, да, и вот я с этого вышла, там, кучу всего перепробовали, и анимация, 3D-моделирование, короче, там, по полной программе. Потом ты такой попробовал, ага, это мне нравится, это не нравится. Ну, как-то вот искала себя, пробовала тоже разное. Вначале я себя видела крутым 3D-аниматором, вот. Потом как-то все-таки поняла, что вот ближе мне вот приложение, UX.
Я еще знаю по твоему инстаграму, что ты серфишь.
Полезнь, можно сказать. Круто, но, к сожалению, не получается как бы вырваться надолго, далеко куда-то, да. То есть это все время. Но вот если куда-то... тоже 3 года подряд куда-то удавалось выехать, да, хоть на чуть-чуть там в Азию и немножко там посёрфить.
Где ты сёрфила?
Ну, самые такие большие уроки мы брали на Бали, Мекка, можно сказать, сёрфинга. Там было классно, теплый океан. Еще сёрфила на Тенерифе, там было всего лишь пару уроков. Немножко так получилось заскочить на один пляж, вот была на Филиппинах. Сёрфинг — очень тяжелая вещь. Там нужна очень большая физическая подготовка. То есть для меня самое сложное — это вот борьба со стихией. И вот, я не знаю, была ли ты на лайнапе когда-нибудь?
Я бы так это назвала. В последний раз, когда я брала урок, нужно было очень далеко заплыть. Но там не было для новичков и для реальных серферов разделения. Это было одно место, где катались все. Поэтому, по сути, я бы назвала это лайнапом.
Ну да, это так и считается.
Да, но просто когда, вот, например, в Португалии я была, мы катались практически на берегу, новички. Ну и мне было нормально, мне не надо было через волны пробираться. На лайнап просто супер какие-то профессионалы выплывали, их там на горизонте, их не видно, ну, в общем, как-то, знаешь, было четкое такое деление. Ну, короче, круто, блин, я единомышленник нашла.
Класс. Серфинг, да.
А расскажи про свой путь, когда ты уже хорошо, ты решила завязать с танцами. пришла в дизайн уже окончательно? Как ты тут росла?
Ну, как бы я всегда вкладывала все свои усилия в дизайн. То есть, грубо говоря, там днем я дизайнила до потери пульса, а вечером расслаблялась там на танцах, да?
Монстр.
Да. Вот такая жизнь. Ну, а потом я, собственно, поняла, что как бы надо куда-то дальше расти, больше развиваться, нужно искать большие возможности, да, скажем так, проекты крутые. А для того, чтобы тебя, собственно, брали, тебе нужно прокачивать твои скиллы. Всякие курсы онлайн проходила бесплатные. Потом я работала, да, там какой-то опыт у меня был. То есть все на своем опыте, грубо говоря. Практика, шишки. Потом я пришла к тому, что мне нужно как-то определить вообще, какие у меня слабые, сильные стороны, да, потому что, ну, как бы ты, в принципе, знаешь, но конкретно ты не понимаешь. Чтобы понять, нужно как бы создать какую-то табличку, я не знаю. И я пришла к тому, что нужно составить типа а-ля матрицу скиллов. Как-то вот составила такое, разделила мое понимание было, да, какими скиллами должен обладать дизайнер, там, в плане визуала, UX, там, софт-скиллы. Начала там всякие статейки искать, ну, в общем, в теорию прокачивать, грубо говоря.
Раз ты сама себе составила скилл-матрицу, здесь она уже была, у тебя есть уникальная возможность сравнить, насколько совпали твои собственные усилия с тем, что здесь уже проработано, ну, не одним дизайнером и не за один год.
Ну, здесь она была намного больше проработана, я скажу так, да, то есть здесь больше в плане софт-скиллов, оно как-то вот расписаны критерии определенные, да, плюс еще на глобальном уровне расписаны компетенции, которые вот для каждого уровня, что должен делать дизайнер. Вот такого понимания у меня не было какого-то.
Ну, а как тебе кажется, такая скилл-матрица, как вот эта проработанная mm-hmm. большая, насколько она, в принципе, универсальна?
Мне кажется, она вполне может быть универсальной. Единственное, что, как по мне, вот ей не хватает каких-то критериев определенных, да, вот на каждом уровне расписано, какими скиллами, в какой мере должен обладать человек, но нету каких-то ключевых, да, то есть, допустим, без вот этих скиллов мы не можем сказать, что это там middle designer или senior designer. То есть, допустим, если говорить там о middle designer, то таким ключевым критерием бы сказала, что понимание дизайн-процесса, да, как он идет, вот это базовый навык, если человек не понимает, то как бы он не может нормально работать там, да, а middle designer, это, по сути, уже человек, который там относительно сам работает без такого прям тщательного надирания.
А можешь тогда поподробнее, пожалуйста, остановиться на своем понимании, ну, упрощенно можно, mm-hmm. как ты бы отличала джуна от мидла?
Ну, если на таком каком-то глобальном уровне, то да, джун — это скорее вот человек, который имеет какие-то базовые понимания, и он работает вот с конкретно поставленной какой-то задачей ему. И то, что он сделал, нужно тщательно контролировать и направлять его. А middle designer — это скорее уже человек, у которого побольше опыта, побольше практики, и вот он может работать как и сам, частично там, да, ну, понятное дело, что мидлы скорее уровня middle plus, да, могут уже самостоятельно работать, а те, которые немножко пониже уровнем, для них еще тоже требуется какое-то вот надирание задач. Но, в принципе, они могут...
Которые только вылупились.
Да, 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 да. Ну, в принципе, мне кажется, middle — это тот человек, который уже может как и задачи какие-то поставленные ему, да, с четко прописанными какими-то критериями решать, или же решать проблемы.
А senior?
Senior — это, в принципе, уже автономная единица, да, которая... больше направлено на процессы, да, то есть этот человек может поставить процесс, корректировать его, он может заниматься исследованиями, ресерчами, он больше менторит людей, проводит воркшопы, да, то есть такой фасилитатор. Плюс к тому же он работает совсем без надзора, то есть решает проблемы, а не задачи. То есть к нему клиенты говорят: вот у нас там болит вот это, пожалуйста, предложите. И он как бы уже говорит, что и как.
Со стороны клиента даже можно больше передать ответственности синьору, да, можно, да, больше как бы бразды правления ему отдать и быть себе спокойным, да. Я бы даже, знаешь, определила джуна как человека, который, ну, совсем не имеет опыта. То есть он, может, книжки прочитал, какие-то лекции посмотрел, вот у него теоретическая база уже набралась. А вот как это ручками в реальной жизни, да, делать, он еще совсем не умеет.
В основном, как мне кажется, проблема компаний, которые вот... Нет у них специалистов, да, которые могут нормально отобрать, грубо говоря, на позицию дизайнера. Это то, что судят, скорее всего, по опыту. То есть джуны тоже бывают разные. Человек может засидеться в джунстве, так сказать, на очень долгий промежуток времени. Он может там проработать 5-7 лет на позиции джуна. Прийти в компанию, ему посмотрят, о, у него 7 лет опыта, круто, берем. Синьор. Вот так вот у нас в основном и происходит. И это как бы печально, мне кажется.
А расскажи о своем личном росте. Сейчас ты синьор-дизайнер.
С внутренней уверенностью, что я синьор, да, но по матрице, по той же самой матрице, что меня не дотягивают некоторые скиллы. И, собственно, моя number one цель была получить, грубо говоря, тайтл, да, senior experience дизайнера. И для этого мне нужно было вот закрыть те гэпы, которые у меня были по матрице. То есть, собственно, моей целью это было вот получить практики и теории по вот тем вот пробельчикам.
Какие основные гэпы ты решила покрывать?
Ну, мне кажется, как и у всех у нас в стране, это ресерч и валидация, да, то есть те большие такие вот два пласта, которые в основном в компаниях нет ресурсов, денег, чтобы давать людям возможность проводить это, да. То есть, как бы, в теории, в принципе, я знала, но не хватало какой-то практики, те же самые внутренние какие-то проекты, там, кемп, который тебе позволяет придумать идею, да, или взять какую-то идею вот реальную, и построить все в основе идеального дизайн-процесса. Ты вот проходишь все стадии, все делаешь сам, и как бы прокачиваешь свои скиллы таким образом. Ну и плюс реальные проекты, да, клиенты. Но здесь как повезет.
Как долго ты шла к этой цели?
Ну, в целом, как бы, свои вот эти вот цели я выполняла где-то полгода. То есть, как бы, недолго, можно сказать.
Дизайнер разрабатывает проект с самого начала и до конца. Он, в принципе, направлен на то, чтобы дизайн-процесс полностью покрыть и на практике его попробовать. Ты одним этим проектом уже могла половину своих гэпов закрыть. А как ты думаешь, вот мы сейчас рассуждаем с точки зрения процессов, которые есть, документации, которая есть, и все налажено, и, в принципе, определять себя даже как middle и middle plus довольно, ну, довольно легко. То как быть дизайнеру компании, где это все не налажено?
Я бы посоветовала дизайнерам, во-первых, исследовать, составить какую-то свою такую матрицу, да, и составляя ее, ты тоже прокачиваешь себя, потому что ты понимаешь, в принципе, какие критерии есть, какие там есть области знаний, да, которые тебе нужны. И какие у тебя есть.
Я бы тут тоже могла поделиться своим способом. Когда я поставила себе цель расти, то я юзала колесо жизни или колесо жизненного цикла. Да, такое. Очень крутая методология, потому что ты определяешь, во-первых, вот эти вот сферы, эти области, и в каждой из них в градации можно использовать уже существующее, можно самому эту градацию создать. Там, не знаю, один это джун, два middle, три senior, и обязательно расписать, что в твоем понимании наивысший уровень, да, и самый низкий. Когда ты каждый из них проставляешь, скажем так, оценку, то картина вырисовывается, ну, изначально не самая, конечно, приятная. У тебя из этого круга там зарисовано 20%, и ты понимаешь, что 80% это еще все, что ты не умеешь. И тут такой момент, да, или ты понимаешь, что ты вообще никуда еще не готов, ни до сеньора тебе, как до киеварачки. Ну, или же ты уже видишь, да, вот так, ну, на самом-то деле, вот общей картины у меня не было, да, но вот по чуть-чуть, когда эти кусочки беру, ну, и правда, мне совсем немножко осталось, это воодушевляет, и ты берешься за вот эти вот куски и начинаешь, ну, подтягивать. Я видела, ну вот для людей, которые, у которых нет вот этой скилл-матрицы в компании, я видела такой инструмент, Progressive, по-моему, он называется, онлайн-инструмент, он еще, я так понимаю, не вышел, но вот эта штука, она помогает постановке цели и трекане своего роста.
Я, кстати, по-моему, сталкивалась с такой, с похожей штукой, да, которая, типа, как ориентирована на всех людей, но а-ля адаптирует под конкретную должность. Но, если честно, сомнительная вещь. Я сталкивалась с таким, что дизайнеры оценивали, ладно, люди, которые в команде работают, то есть командная работа. Что касается дизайнерских скиллов, то здесь вот в 100% случае было непопадание, то есть никто не может оценить, да, не то, как ты работаешь с инструментами, не то, как ты, в принципе, применяешь какие-то практики.
В компании этим занимаются, вот как у меня на предыдущей было, CTO и HR. Хорошо, HR вроде бы как имеет к этому отношение, но явно не прямое. Ну, то есть это больше, наверное, как раз к бюрократии это будет относиться. То тут, наверное, или ты как дизайнер сам можешь внедрить эту систему и каким-то образом саму себе эти критерии оценки для каждого скилла прописывать, достижимость этих всех результатов. Или же, если уже есть несколько дизайнеров, ну вот вы работаете, 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 и пора бы как-то уже все это структурировать и налаживать процессы, и понимать, кто за что отвечает. Тогда, мне кажется, такой фреймворк можно
было.
Ну вот
да, дизайнеры могут оценивать, но когда это бизнес-аналитики или проект-менеджеры, которые не понимают, это вот вообще оценка не очень репрезентативная. Мне кажется, если ты не можешь донести какую-то идею до дизайна или тебя не слышат, то нужно уходить из такой компании и искать что-то то, что где тебя услышат, да, где будет полезно то, что ты делаешь.
С чего бы ты посоветовала начать?
В первую очередь, наверное, с прокачки базовых знаний в плане визуала, да, это работа с композицией, это работа с цветом, сеткой, шрифтами. Это, во вторую очередь, прокачка UX-процесса, да, то есть для себя расписать, найти, поресерчить, какой дизайн-процесс, какие есть методологии, дизайн-спринт, там, дизайн-тинкинг, user-centered design, то есть их масса просто. Посчитать, какие у них там преимущества, недостатки есть. Это непосредственно уже прокачка каждой части дизайна, да, то есть это ресерч, даже если там никто в компании не позволяет это делать, проводить самим, пытаться, там, не знаю, начиная с того, что ты можешь опросить людей на улице, да, там, или порыться на форумах каких-то тоже поспрашивать, запустить какой-то минимальный опросник с помощью Google Form, то есть никто не запрещает. Проводить тестирование, то же самое, коридорное тестирование, самое легкое, что можно сделать, то есть какие-то уже все равно результаты есть. Дальше прокачивать также свои скиллы в плане презентации идей, да, продажи себя, продажи своих идей, вот продавливание, потому что без этого вот дизайнер вообще не дизайнер.
И даже джун, про которого мы говорили, что да, он не может без наставника, да, это, в принципе, уже такой же специалист, который может доносить свои решения, да, не бояться.
Это точно. Еще мне кажется, немаловажным есть тот факт, вот люди, которые, у них есть хоть какой-то технический бэкграунд, да, там понимание, как там строится HTML, CSS, вот это вот, как это работает, они, вот им проще рисовать, воспринимать, придумать интерфейсы и не попадать в просак, скажем так, да, что потом говорят, ой, нет, мы это не можем сделать.
Ой, эти дизайнеры опять.
Да, понарисовали.
Да.
Ну и второй момент, это, конечно же, на всех стадиях общаться с командой, с разработчиками и даже engage'ить команду, да, вовлекать от начала и до конца, потому что очень важно, чтобы люди чувствовали, что они привносят в этот дизайн, в этот вот прогресс что-то свое, потому что по итогу, если ты потом презентуешь свое решение, то есть у людей тоже могут быть какие-то идеи, и они будут вот потом бомбить этими идеями, а ты такой, я это смотрела, я это проверяла, то есть, да, чтобы вот такого не было, то есть нужно взаимодействовать, и тогда все будут как бы на одной стороне. И еще один, наверное, последний такой классный пункт, это прокачивать свои аналитические способности. То есть не просто брать задачу и идти делать ее, а анализировать, нужно ли вообще ее делать. Может быть, то, что тебя просят сделать, вообще не решение проблемы. Возможно, нужен какой-то другой подход или что-то еще.
Да, ну или учитывать, что проблема касается не только человека, который возьмет твою приложушку и будет тыкать, но есть еще огромный бизнес, который здесь не просто так, да, вообще-то. И мы часто забываем об этом, а это одна из важных частей. Я вот просто, знаешь, представляю себе человека, который вот сидит в компании, да, сидит, вот он работает. Так, надо развиваться.
С чего начать?
Куда? Куда? Что делать вообще? Ну, то есть, все это классно, но хочется и это, и то, и вот это прикольно. И пока ты те же методологии все разберешь уже, ну, в общем...
Это тяжело.
Они исчезнут, новые появятся. Мне кажется, можно вообще начать с самого-самого простого. Ты как дизайнер понимаешь, что, допустим, с этого места работы я не собираюсь пока уходить, я хочу развиваться здесь. То у тебя уже все равно есть какие-то обязанности основные. Ты все-таки больше визуалом занимаешься или больше UX-ом, ну что-то должно такое проглядываться. Ну и ты понимаешь, что окей, я бы все-таки, вот я вижу, я бы хотел в этом развиться, да, и считать себя mm-hmm. хотя бы внутренним медлом, ну или там, дай бог, сеньором. Ну, просто можно вот в тупую вбить в Google UI skill set. Миллион сайтов, которые дают прям списки, вот списки core скиллов для каждого из таких, ну, скажем, направлений. Берешь эти скиллы, ты хотя бы их уже видишь. Ну, дальше уже их можно группировать, приоритизировать, понятное дело, все, что ты вот рассказывала, mm-hmm. то, что ты и делала. Но хотя бы их можно, вот знаешь, списком у себя составить и понять, что вот это словосочетание я вообще впервые вижу. А оно везде. А что это такое? Наверное, да, надо погуглить. Ну и, возможно, это самым простым и первым шагом стало бы. А дальше уже, мне кажется, для некоторых составление того же колеса лайфсайкла, ну, ого, что я туда буду писать, а как я буду там критерии?
Нет, это тяжело. Я тоже когда-то такую штуку составляла, там забила на неё.
Во-первых, да, каждый по-разному визуализирует, да, каждый по-разному воспринимает информацию. Поэтому, да, мне кажется, это не такой решало на все
случаи. Надо уметь это делать, скажем так.
Да, и, наверное, больше всего, ну, для меня вот лично была проблема, это в определении оценок для каждого скилла. То есть, как понять?
Да, да, согласна. Да, грубо говоря, у тебя есть градация Novice, Intermediate, Advanced. Угу. В зависимости от того, сколько из этих критериев соблюдено, то есть у тебя выставляется оценка, да, там. То есть, если всего лишь один, то ты там Intermediate. Если у тебя два из этих скилл, из этих критериев соблюдается, то ты Advanced там.
Я вот, кстати, у себя, да, вот делала вот такую градацию на 4, по-моему, пункта. Ну, в принципе, здесь дело каждого. И каждый скилл я определяла из расчета, ну, там, beginner. Если я об этом слышала, ну и все, и только в теории слышала. Novice — это я слышала и разочек пробовала. Если там говорить о, ну, intermediate, да, я не помню, как это называлось, то я это внедрила в работу. То есть не один раз уже попробовала и вроде бы как-то пользуюсь. И уже advanced или expert, то я не только внедрила этот скилл и постоянно, ну, там какие-то у меня уже шорткаты в этой методологии, то я еще и делилась с кем-то другим, ну, то есть этим знанием я его распространила, и кто-то другой уже этим пользуется. Ну, то есть, ну, короче, примерно как-то так можно. Очень-очень простые критерии для самого себя ставить.
Да, но мне кажется, все равно к этому, то есть Джун вряд ли придет, то есть у него недостаточно знаний, чтобы вот это все саккумулировать, ему нужна помощь в этом какая-то, да, то есть тот же Google, Search.
Или ментор.
Да,
или ментор. Который направит и поможет всю эту полную картину составить. Ты как раз...
Была такая практика.
Тот самый. Расскажи, пожалуйста, немножко об этом.
Ну, в общем, у меня небольшой опыт менторства, да, но, в принципе, это достаточно полезный опыт, да, то есть ты, когда менторишь людей, ты сам себя еще прокачиваешь, да, то есть сто раз расскажи, пойми еще раз, переосмысли и пойми, что все было не так, ну, что-то типа того. Ну, в общем, да, ты когда рассказываешь людям, то есть ты еще раз повторяешь все на практике, возможно, к тебе приходит какое-то другое сознание. Я еще помню, в универе тоже вот у меня было такое, мы с друзьями очень часто какую-то вот то, что выучили, мы обсуждали, и вот в процессе обсуждения либо лучше запоминали это, да, либо приходили к каким-то другим выводам.
Я юзала эту технику, она называется метод Ричарда Фейнмана. Это преподаватель, который рассказывает про физику простым языком, он переосмысливает внутри себя, и это от него пошло. Если ты не можешь рассказать что-то 5-летнему ребенку, то значит ты
не понимаешь.
Да, ты сам ничего не понимаешь.
Ведь есть очень много людей, которые много всего знают, это умеют, у них большой опыт, но они не могут нормально рассказать. И мне кажется, это вот большой минус, да, то есть их знания, можно сказать, бессмысленны для других. Вот интересный момент менторства — это когда ты только начинаешь, да, этим заниматься, тебе невероятно страшно, потому что ты думаешь, блин, а с чего вообще начинать, как бы, что делать, как это, то есть. Чисто теоретически ты представляешь, да, там, ну, будут какие-то вопросы у людей, ну, ты там поотвечаешь вроде как бы, ты что-то знаешь. Но все равно вот есть такой момент волнения, да, как перед чем-то новым.
У тебя один был менти?
Нет, двое было.
В чем была суть твоего менторства с ними?
Была в том, что у людей, они что-то делают, да, но у них могут возникать много вопросов. Я не то чтобы их учила, главная задача ментора — это правильно задавать вопросы и направлять людей. Не говорить, что им делать и как им делать, а больше вот слушать, такие вот задавать вопросы, чтобы они сами находили ответ, отвечали на вопросы свои же. И потом мы просто с ними обсуждали, насколько это валидно, что где лучше поменять, убрать. Они немножко на это все забивали. Потом вышло так, что они перестали успевать, точнее как, они составляли список, но они вот закапывались в детали большие. Я их постоянно просила, вот, больше поверхностно, да, там изучайте, не сильно не углубляйтесь, не уходите в стороны, потому что на это нет времени. Они вот все равно вот закапывались, пиксель перфект, да, там, и вот у нас еще была такая штука, ретроспектива, после каждых двух недель, да, грубо говоря, после модуля. И мы вот разбирали, что было не так. Ну и в принципе, после того, как мы разбирали, они это все исправляли, то есть это тоже как бы положительный такой опыт. Опыта мало, и они, получается, зарываются вот в этих деталях, задачах, они не могут спланировать, они очень долго игнорировали мою просьбу писать все-таки себе план задач на день, да, и распределять его на всю неделю, а не писать большим списком и потом ничего не успевать с него.
Да-да-да.
Да, то есть вот потом мы это все разбирали на ретроспективе, делали выводы, ставили себе экшн-поинты, и, собственно, после этого они там начинали уже планировать неделю и эту неделю разбивать на каждый день, да, то есть вот у меня тут 5 задач, и я сегодня вот должна их все сделать. И вот после этого у них как бы начался прогресс в плане тайм-менеджмента, они перестали заваливать дедлайны. Я вообще пользуюсь Асаной, и я себе планирую, у меня есть день на сегодня, задачи на сегодня, задачи на завтра, задачи на неделю.
Мне кажется, знаешь, тут какие-то две стороны медали в зависимости от людей. Некоторым можно такое делать, а некоторым нельзя, потому что те, кто выполняют списки из задач, они как раз в конце дня смотрят и видят, что, да, из 10, там, 8 выполнено, ого, класс, фу, вот, вроде бы как что-то делал, и вот они реальные результаты. А есть те, кто не выполняет, и они потом... О бой, какой длинный список, и он весь еще не сделан, и ты себя еще больше ненавидишь.
Но мне кажется, вот второй вариант — это когда ты составляешь себе просто список всего, что ты хочешь сделать, то есть ты не разделяешь его, там, грубо говоря, на сегодня, завтра, не ставишь приоритеты какие-то.
Это должен быть уже какой-то майндсет.
Да.
И пока его нет, ну, нужно себя позаставлять. Это такая же выработка привычки.
К этому приходишь, да, со временем.
Да, и поэтому. По итогу любого человека можно приучить, любой человек себя, точнее, может приучить пользоваться списками, планированием, правильным, приоритизацией всем. Но изначально вот такие фейлы, да, могут случаться чисто из-за того, что сегодня написал, завтра забыл, через неделю увидел, что там 10 пунктов, ой-ой-ой, а я их вообще выкинул, да, из жизни.
На самом деле, ты еще знаешь, я просто раньше тоже не пользовалась этим всем, а мне нормально жилось. Но потом что-то случилось с моей памятью, я просто стала забывать. И я начала записывать, чтобы не забыть, что нужно сделать. Да?
Ну, на самом деле, у нас и так очень перегружен мозг. И если есть вещи, которые можно из него выгрузить, то почему бы это не сделать?
Это даже рекомендуют, насколько я знаю.
Да, да, чувствуешь себя проще. Хорошо. Составление вот этого PDP, Personal Development Plan, ты тоже помогала.
Да, большая проблема в том, что люди не умеют составлять цели. Они не понимают, как правильно составить правильную цель, да, как подобрать критерии.
Типа по смарту,
да, чтобы... Да, да. Угу. То есть даже вот, ну, очень тяжело было ребятам. Наверное, вот менторы для этого и нужны, как бы, да, чтобы как-то вот помочь, потому что у них больше опыта в этом, наверное.
А если такого физически человека рядом нет?
На самом деле я... У меня никогда не было ментора, да, то есть я сама училась, сама искала какие-то курсы, не знаю, воркшопы, то есть по мне вот лучше всего прокачивает эта практика. То есть для меня таким спасательным кругом были всякие курсы бесплатные, где можно там попробовать ручками что-то сделать, там, теория такая, гуру, можно сказать, ну и проекты. И никогда не бояться пробовать что-то свое сделать. Вот это вот, наверное, такой самый большой совет. То есть, если вам негде учиться, попробуйте создать свой проект какой-то.
Угу, да.
Попробовать, да, по дизайн-процессу, попробуйте сделать этих персон. Пускай вы не умеете, но вы попробуйте хотя бы, прощупайте, как это, да. Возможно, как раз-таки, когда ты начинаешь делать, у тебя появляется куча вопросов, и ты начинаешь на них постепенно искать ответы.
Ну, мне кажется, на вот этих pet-проектах 90% ты как раз прокачиваешь то, что в реальной жизни... На этом проекте вот этого нет, а там вот этого. Ты просто берешь и все вот одним махом планомерно все это делаешь. И причем часто, да, мы жалуемся, где же найти юзеров, а у меня проект там, я не знаю, из Зимбабве, то ты просто делаешь тот проект, где юзеры вот поблизости, да, хотя бы твои друзья, куда тебе проще идти, к кому ближе и быстрее добраться, ну, такой и делай проект. И чаще всего это и будет интересный тебе проект.
Да, потому что ты выберешь близкую себе тему, скорее всего.
Угу. Есть что-то такое, о чем бы ты еще хотела рассказать? Возможно, совет какой-то, знаешь, вот финалочка.
Совет? Совет развиваться. Искать в себе силы, да, если ты чего-то хочешь достичь. Не ждать, не сидеть, потому что время бесценно, мне кажется. И нужно вот, что реально работает, это вот ставить себе цели. То есть, если ты хочешь там, грубо говоря, стать senior experience дизайнером, да, то тебе нужно определить, как это сделать. То есть, определить критерии, чего тебе нужно достичь, чтобы получить эту позицию, да, этот тайтл. И, исходя из этого, ты уже просто ставишь себе цель и задачи, как достичь. И потихоньку к ней идешь. И вот, вот этот прогресс, чем ближе ты к ней идешь, да, тем больше он тебя вдохновляет. В конце концов, когда ты этого достигаешь, у тебя чувство завершенности, не знаю, гордости там.
Закрытый гештальт.
Да.
Фух. Ну да. Ну и обязательно время, за которое ты это будешь достигать, потому что так можно поставить цели.
Ну, можно вечно сидеть.
И, да.
Да, мне кажется, здесь важно понимать, зачем ты это делаешь. Просто для галочки или ты хочешь чего-то большего добиться, да? Вот реально, зачем тебе это? Если ты можешь ответить на этот вопрос, то, наверное, тебе легко будет идти вперед. Если нет, то да. Ничто тебя не сможет смотивировать.
Я, знаешь, о чем подумала? Вот часто дизайнер, когда сидит, карьерный рост часто происходит по накатанной. Так, ну я же вроде бы уже опытный, надо
уже дальше 7 лет. Расти.
Ну да, да, что куда дальше? Так, ну и часто так люди могут уйти в менеджмент, не понимая, что это такое, и потом разочаровываются в нем, потому что это вроде бы как следующая логическая такая стадия. А хочешь ты этого или нет, близко тебе это или нет.
Да, нужно заниматься тем, что тебе вот действительно нравится, да.
А куда ты собралась дальше? Вот ты достигла завершенность, гештальт, поняли? Что теперь? Какие следующие цели?
Дальше, ну...
Марс?
Нет, Марс. Мне хочется как-то вот больше сейчас, наверное... Ну, понятное дело, прокачивание скиллов, оно бесконечно, да, то есть здесь как бы... Это понятно, но вот все-таки хотелось бы больше прокачать менторство, да, потому что это, я бы сказала, что это прибавляет мудрости тебе как личности, профессии, да, в экспертизе, менторство и ведение команд. То есть это уже более сложный уровень, когда тебе нужно уметь делегировать задачи, контролировать, грубо говоря, что все вовремя делают, да, то есть это ответственность за людей. И вот мне очень нравится, да, помимо того, что ты там разрабатываешь какие-то продукты, грубо говоря, интерфейсы, мне еще нравится вот продумывать процесс и улучшать его. Наверное, оптимизация дизайн-процесса, его внедрение и все-таки вот доказывание людям, что это важно.
На заметочку возьму.
Пожалуйста.
Спасибо тебе большое, очень было интересно, куча супер инсайтов. Спасибо, что пришла.
Да, тебе спасибо.
Давайте, как мы любим, подводить итоги. Как же дизайнеру расти? Ну, для начала нужно определить, где вы находитесь, перед тем, как понять, куда двигаться. Если вы не планируете переходить в другую компанию и менять род деятельности, то попробуйте найти Graphic Design Skill Set, UI Skill Set, UX Skill Set, ну или что ближе к вашей профессии. Пройдитесь по этому списку и определите валидность его пунктов. Тут можно сравнить с требованиями вакансий в топовых компаниях, вот этот список. Дальше уже можно выделить те скиллы, которыми вы не обладаете, или какие у вас провисают, приоритизировать их и начать развивать. Это самая простая точка старта. Хотите глубже? Пожалуйста. Попробуйте составить матрицу компетенций или воспользуйтесь чужой. Например, у Юрия Ветрова есть замечательная статья UX Strategy. Она там из 4 частей, и в 4-й можно скачать Excel-таблицу с классическими скиллами. Там уже все есть, она довольно большая. А можете проработать близкие вам методологии дизайн-процесса и кастомизировать уже существующие матрицы под себя. Например, если следовать такой методологии, как Design Thinking, то в вашей скилл-матрице могут быть такие основные пласты, как Discovery, Research, Анализ, UX Design, UX Evaluate и Visual Design. Вот каждую из этих областей наполните конкретными скиллами. Ну, например, в UX-дизайне это может быть информационная архитектура, прототипирование и так далее. Или же можно использовать методологию «Колесо жизни», о которой я упоминала. Она работает по схожему принципу с матрицей компетенций. Ну, разве что она наглядно иллюстрирует именно уровень ваших скиллов. Вот главное в этом лайфсайкле, после того, как вы круг разделите на сектора, которые будут соответствовать сферам, ну, допустим, таким же, как мы только что обсудили в матрице компетенций. Дальше главное определить уровни владения каждым этим скиллом, ваши уровни владения. К примеру, beginner — это человек, осведомленный в методологиях и практиках. Новый, способный решать уже простые задачи, выполнять простые таски. Intermediate – самостоятельно выполнять большинство задач. А advanced – ну, уже способный делиться своей экспертизой. Это примерно уровни определяются, ну, опытным путем. Или опять-таки где-то скачайте. Кроме очевидного провисания уровня в какой-то из этих сфер, вы еще можете приоритизировать каждый скилл, задавая себе такие вопросы. А как этот скилл важен для меня? Если важен, то какой уровень я хочу? А какой из скиллов отражает мои интересы? То есть не обязательно то, где у вас провисание, это очень важный скилл, который вы все время упускаете. Возможно, он не так и важен для вас, для вашей текущей работы и для вашего будущего, которое, возможно, вы как-то уже определили, обдумали. А дальше самое интересное. Если ваш проект на работе не предполагает полный дизайн лайфсайкл, а давайте признаемся, на аутсорсе особенно, такие проекты – это большая редкость. Так вот, если вы не можете применить все знания на практике, то после того, как вы уже наберетесь теории, да, проработаете все скиллы, которые необходимы, все этапы, определитесь с методологией, которую вы хотите использовать, которой вы хотите следовать, и придумайте себе проект, так называемый pet project. Здесь вам пригодится ментор, который поможет вам пройти по всему этому процессу и сделать отличный продукт от начала и до конца. Мало того, что у вас будет такой редкий доступ к пользователям, так еще наставник поможет вам не отходить от стратегии, не закапываться в детали, поможет правильно эстимировать и планировать задачи. Вы можете даже попросить об этом своего друга, если вы общаетесь в кругу дизайнеров, да, если у вас есть знакомый старший дизайнер. Я уверена, что многие обрадуются такой возможности стать чьим-то ментором, бесплатно, да. Так как для них самих это отличная возможность, мы убедились на примере Юли. А для еще более прогрессивных дизайнеров, если вы работаете в команде, но в ней отсутствуют процессы, то вот это развитие, о котором я только что сказала, можно структурировать и даже поставить на поток. Например, используя онлайн-инструменты вроде Progressive, которые я упоминала, или ему подобные, в которых уже есть шаблоны, так что велосипед не придется придумывать. Вы там распределяете роли, заводите цели, прописываете сравнительные категории и так далее. То есть вы можете всей командой структурировать ваш процесс, задокументировать его и использовать как джиру для скрама. Так, возможно, вы станете первым, кто построит в вашей компании эффективную дизайн-команду. В общем, дерзайте, растите и помогайте расти своим коллегам. На этом все. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, на наш Инстаграм и не пропускайте анонсов наших выпусков. Ссылки на соцсети и полезную инфу, как всегда, в описании. Спасибо, что были с нами, и пока-пока!